«Нужно помнить», — заговорил Страйк, когда они делали пересадку на Эрлс-Корт, и Робин заметила, как ее босс постоянно переносит вес на здоровую ногу. «Что Куайн исчез 5 ноября, в Ночь Костров».
«Ночь Костров» или «Ночь Гая Фокса» — традиционное британское празднество в честь раскрытия порохового заговора, 1605 год, участники которого были приговорены к повешению, потрошению и четвертованию. Начинается вечером 5 ноября, когда люди разводят костры, запускают петарды, устраивают фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса, уроженца Йоркшира, который должен был поджечь здание парламента.
«Помню, помню», — заверила Робин.
«Когда повсюду рвутся петарды и вспыхивают огни», — продолжал Страйк, торопясь допить кофе, пока не подошел поезд. Сохранять равновесие на мокром, скользком полу, да еще удерживать на ходу стаканчик с кофе, могло оказаться непосильной задачей. Кругом запускали фейерверки, отвлекавшие внимание прохожих. Неудивительно, что в такую ночь никто не заметил, как в дом входил закутанный человек.
«То есть Куайн?»
«Совсем не обязательно». Робин ненадолго задумалась.
«По-твоему, книготорговец лжет, что Куайн 8 числа явился к нему в магазин?»
«Не знаю», — проговорил Страйк. «Пока рано судить».
Но в действительности, как он сейчас понял, эти показания шли вразрез с его собственными мыслями. Слишком уж очевидным было внезапное оживление вокруг заброшенного дома 4 и 5 ноября. «Интересно все-таки, как человек запоминает одно, а не другое?» — рассуждала Робин, когда они поднимались по красно-зеленой лестнице в западном Бромптоне. Страйк, наступая на правую ногу, всякий раз морщился. «Странная штука, память, Вер?» Правое колено Страйка вдруг будто обожгло огнем, и детектив привалился к перилам мостика перехода. Шагавший сзади мужчина в костюме раздраженно выругался, наткнувшись на массивную преграду. Робин, которая не прерывала своих рассуждений, ушла на несколько шагов вперед, пока не сообразила, что Страйка рядом нет. Она поспешила назад и увидела, что он побледнел и покрылся испариной. Пассажиры аккуратно обходили его стороной.
«Что-то лопнуло», — процедил он, стиснув зубы. «У меня в колене. Черт! Черт!»
«Давай попробуем взять такси».
«В такую погоду этот дохлый номер».
«Тогда поехали в обратную сторону, вернемся в контору».
«Нет, мне позарез нужно еще».
Никогда еще он не ощущал скудости своих ресурсов так остро, как сейчас, стоя на ажурном железном мостике под заснеженным стеклянным куполом. Раньше в его распоряжении всегда была служебная машина. Он имел право вызывать к себе свидетелей. В отделе специальных расследований он рулил, а другие ему подчинялись.
«Если позарез нужно, значит, возьмем такси», — твердо сказала Робин. «По Лили Роуд путь не близкий. У тебя...»
Она осеклась. Между собой они никогда не упоминали, ну, разве что косвенно, инвалидность Страйка.
«У тебя, наверное, есть палка или...»
«Если бы...» — пробормотал он бескровными губами. Притворяться не имело смысла. Он не представлял, как доберется до конца мостика.
«Сейчас купим», — сказала Робин. «В аптеках иногда продаются. Найдем».
А после секундного колебания предложила.
«Обопрись на меня».
«Я слишком тяжелый».
«Просто для равновесия. Как на трость. Давай!»
— решительно скомандовала она. Одной рукой Страйк обхватил ее за плечи и медленно заковылял по мостику рядом с ней. У выхода он остановился. Метель на время утихла, но мороз только крепчал.
«Почему же нигде нет скамеек?»
— рассердилась Робин, вертя головой.
«Вот так и живем», —
сказал Страйк. И как только они остановились, поспешил убрать руку с ее плеча.
«Как по-твоему, что это было?» —
спросила Робин, глядя на его правую ногу.
«Понятия не имею. Колено еще утром распухло. Не надо было вообще надевать этот протез, но я ненавижу костыли».
«Ну, знаешь, на Лили Роуд в такую погоду недолго шею сломать. Мы сейчас возьмем такси, и ты вернешься в контору».
«Нет, я должен еще кое-что сделать», — рассердился Страйк. «Энстис подозревает Леонору, но она ни при чем».
От боли у него пропала охота темнить.
«Хорошо», — сказала Робин. «Тогда мы разделимся, и ты поедешь на такси. Согласен?» «Ты согласен?» — не отступалась она.
«Ладно», — сдался он. «А ты езжай в Клемент-Этли-Корт».
«И что там искать?»
«Камеры видеонаблюдения. Укромные места, где можно спрятать одежду и потроха. Кент, если она уволокла и то, и другое с собой, не стал бы заносить это в квартиру, чтобы не завоняло. Поснимай на мобильный, фотографируй все, что сочтешь подозрительным».
Перечисляя эти задачи, Страйк думал, насколько же они незначительны. Но ведь нужно было хоть что-то делать. Почему-то у него из головы не шла Орландо со своим мягким орангутангом. «А что дальше?» — спросила Робин.
«Дальше на Сассекс-стрит», — после короткого раздумья ответил Страйк. «Задачи те же. Когда управишься, позвони, встретимся в городе. Дай-ка мне адреса Тассел и Олдегрейва».
Робин протянул ему листок бумаги. «Я пошла за такси». Не успел он ее поблагодарить, как она размашистым шагом вышла на промерзшую улицу.